Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Это «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Дневное шоу, шоу, где мы общаемся с интересными людьми и расспрашиваем их обо всем, что интересно нам. Ну, я полагаю, значит, об этом интересно слышать и вам, дорогие наши радиослушатели. Напомню, что в Крыму можете нас слушать, знаете, в 7.35 утра. Это в Крыму 8.35. У нас сейчас разное время с Киевом. Поэтому 8.35 утра по крымскому времени вы можете слушать нас на 105.9 FM на нашей постоянной радиостанции, ну и также у наших партнеров 549 AM, это Первый канал Украинского радио. И каждый день с понедельника по пятницу в 13.10 в прямом эфире дневное шоу. И вы можете звонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для жителей Крыма, 8 800 10 06 926, запишите его, даже если вы слышите эту передачу в повторе, потому что вас могут заинтересовать какие-то гости или темы, вы можете всегда позвонить нам, дать свой комментарий, предложить свои темы, ругать нас, хвалить нас, мы ко всему готовы. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, ну и номер телефона студии для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Гость эфира.
И в нашей студии сегодня, конечно же, есть гость эфира. Раз есть джингл «Гость эфира», значит, и гость эфира в студии есть. Это Арсен Жемадила. Здравствуйте, Арсен.
Добрый день.
Сейчас мы вас титруем так. Советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Правильно?
Все правильно.
А, конечно, мы сегодня поговорим и о вас, и о вашей карьере в Киеве, потому что за эти три года у вас были разные, скажем так, титры, я назову это по-журналистски, да, у вас были разные должности, и, конечно, мы постепенно обо всем поговорим, но и первый вопрос к вам, как настроение?
Отлично.
Неожиданный вопрос.
Да.
Это хорошо, что отличное настроение. Значит, вы, возможно, будете благосклонны к действительно откровенному разговору. Потому что, конечно же, для чиновника, для людей публичной профессии, для журналистов разговор о себе, он может быть в некоторой степени, конечно, более привычным, чем для обычного человека, который не ведет столь публичную деятельность, да, но все равно это всегда менее, может быть, комфортно, чем если бы говорить просто о работе, об общественной деятельности, да, о каких-то публичных моментах. Но сегодня, я думаю, что у нас должно получиться соединить и то, и другое. Арсен, скажите, когда вы приехали в Киев, как это было и почему вы приехали сюда?
Приехал в Киев я ориентировочно в апреле-мае 2014 года, в мае уже окончательно. Почему произошло так? Потому что на тот момент в Киеве, как мне виделось, было очень мало крымских голосов, тех, которые бы говорили правду о произошедшем в Крыму, как в Киеве, так и за рубежом. И я начал в силу и в меру своих возможностей, знакомств, связей активно участвовать в разного рода круглых столах, семинарах, конференциях, где рассказывал о том, что произошло в Крыму. Почему не остался на полуострове? Ряд причин, конечно же, но одна из них та, что я не могу сидеть молча или сидеть сложа руки. И одно, и второе, если в Крыму этим заниматься, это очень и очень рискованно. Угу. Поэтому вот с мая месяца 2014 года я в Киеве.
А чем вы занимались до мая 2014 года в Крыму?
До мая 2014 года я, в принципе, никогда не был на государственной службе. Я после учебы в Киево-Могилянской академии здесь, в Киеве, собственно говоря, ну почему этот город мне знаком и понятен. И после учебы в Лондоне я работал в коммерческих структурах за рубежом, в основном в своем в Центральной Азии. В начале 2013 года я решил, что необходимо возвращаться в Крым, выполнять установку, построить дом, создать семью, посадить дерево и так далее. В принципе, все установки были выполнены, кроме сына. У меня дочь, но сына пока нет. И ничего не предвещало, как в начале 2014 года, когда произошло то, что произошло. То есть я где-то год я пожил в Крыму, После этого я решил, что необходимо все-таки включиться в публичную деятельность, потому что на тот момент, как мне виделось, в этом была необходимость.
А что произошло в Крыму вот тогда, в начале 2014 года? Как вы это называете? Нас слушают просто разные люди, и на самом деле на прошлой неделе у меня было интервью с Ильей Пономаревым, с тем депутатом Госдумы Российской Федерации, который не проголосовал за так называемое присоединение Крыма, но в то же время он рассказал такую вещь, что он узнал о существовании зеленых человечков и фактически о российской армии, да, здесь в Украине, только когда приехал сюда, в Киев, то есть, соответственно, после этого голосования в Госдуме, и когда он поговорил с людьми и узнал о фактах. Вот когда вы узнали о том, что происходит в Крыму, и как вы это сейчас называете?
Узнал я тогда же, когда я основная масса населения, у меня на тот момент не было никакого инсайда, я не был в тех кругах, которые были посвящены в происходящее. Как я это называю? На тот момент нам, жившим в Крыму, это все казалось каким-то сном, это все казалось каким-то спектаклем, который разыгрывается понарошку. Не может быть такого, что в 21 веке какое-то государство агрессивно захватывает территорию другого на европейском континенте. То есть это можно себе представить где-то, где угодно, но не в Европе, в ее центре, коим является Украина и Крым в частности. Поэтому казалось, что это все понарошку. Ощущение того, что все всерьез, оно пришло тогда, когда референдум у меня лично, когда был перенесен с конца мая, это та дата, которую изначально назначили на тот момент еще не оккупационные, я их не знаю, как даже назвать, власти в лице Аксенова Константинова, когда они перенесли с конца мая на середину марта. Тогда стало ясно то, что форсируется сценарий, что все это всерьез, и скоро будут уже очень серьезные изменения. Тогда мы со своей стороны, когда я говорю «мы», это крымские татары, круг знакомых, моих друзей, соседей, мы начали самоорганизовываться в группы проукраинской самообороны, была и такая, но в основном своя крымско-татарская. Когда мы патрулировали наши поселки днем и ночью, реагировали на те или иные события, на передвижение казачков, военной техники, сообщали друг другу, держали связь, потому что никто не знал, что будет происходить. Были различные спекуляции на тему от полномасштабной войны и этнической резни, и до того, что все будет нормально, договорятся с Путиным, сядут, пожмут руки, к чему-то придут. Вот. Но на тот момент было ощущение, что необходимо как-то самоорганизоваться и что-то делать. Потом произошло 16 марта, так называемый референдум, потом 18 марта, когда уже подписано было в Кремле все то, что было подписано, и стало понятно, что новая реальность абсолютно неприятная. Было ощущение того, что тебя серьезно избили какие-то уличные хулиганы, и ты был к этому не готов. И было понимание, что надо дать сдачи, вот такое эмоциональное, да, было ощущение, что надо дать сдачи. И тогда же, вот в те дни, 29-го, если не ошибаюсь, марта, прошел Курултай крымско-татарского народа, исторически, по своей значимости, по тому времени, когда он происходил в Бахчисарае, где было принято решение о том, что крымский татарский народ будет реализовывать свое право на самоопределение. Это отличная новость, которую однозначно необходимо поддерживать, и я и был рад. Но вторая новость была менее радостная, но снова-таки я тогда реагировал эмоционально. Я понимаю, что у руководителей, у лидеров народа была ответственность огромная на плечах, и принятое ими решение на тот момент, я его не критикую. Но на тот момент оно мне казалось неверным.
Вы говорите о том, чтобы делегировать членов Меджлиса во власть, оккупационную власть фактически.
Да, и я тогда...
Ильнур Ислямов и Заур Смирнов пошли тогда в кабинеты эти.
Да. И Ильнур Ислямов и Заур Смирнов, и была еще плеяда, на самом деле, чиновников, более широкая, нежели Ислямов и Смирнов, которые я занял те или иные должности, посты. И на тот момент казалось, что это неправильно. На тот момент единственный человек, который действительно держал позицию от А до Я антироссийскую, проукраинскую, был Мустафа Джамилев, который был в международном турне и который, по сути, выполнял обязанности министра иностранных дел Украины. Потому что на тот момент в Киеве были заняты дележом портфелей, министры только-только входили в свои ведомства, узнавали, где печати, где мне подписывать и так далее. Реально же время очень сильно сжалось, и единственный, кто адекватно среагировал на этот вызов, был Мустафа Джамилев, который на международном уровне назвал вещи своими именами. И было ощущение, что вот когда Мустафа вернется в Крым, все будет иначе. Мы четко обозначим, что Крым украинский, что крымские татары не восприняли оккупацию, и все вернется на круги своя. Но его просто не пустили в Крым. Потом было 3 мая. Вы знаете, что было 3 мая. Ну, а потом был запрет на въезд не только Джамилеву, но и Рифату Чубарову, и остальным лидером Меджлиса, и все то, о чем мы знаем.
Арсен, ну вы сами затронули эту тему, конечно, потому что наши слушатели уже должны были услышать интервью, полную версию интервью с Ахтемом Чийгозом, которого недавно освободили из крымского СИЗО, да, и он тоже отвечал, ну, мы говорили с ним на эту тему. На сайте Крым Реалии позже выйдет это интервью в полной версии, но, собственно, ошибка или нет была делегировать своих представителей в оккупационную власть? Это такой вопрос, который еще будет обсуждаться, вероятно, и разные точки зрения на этот счет будут высказываться. Но вот вы говорите, что Мустафа Джамилев в это время фактически исполнял роль министра закордонных справ Украины, говорил о том, что происходит в Крыму, освещал эту тему, а в то же время вот в Крыму там Ленур Ислямов дает интервью Крыминформу о том, что Крым это субъект России, это вот такая новая реальность, надо с этим жить. Вот как это... Ну, это какой-то диссонанс у меня вызывает, если честно. Как это все для вас складывается? Складывается ли в один такой пазл картины того, что происходило в эти дни?
Наверное, по прошествию какого-то времени уже складывается. Почему так? Как ни странно, роль украинского государства, которое проявило абсолютное беззубие, неготовность к произошедшему, в том числе в лице нового руководства в Киеве, которая вместо того, чтобы дать четкий посыл и сигнал, что мы ни в коем случае не признаем, и не просто не признаем, мы будем бороться за Крым. Вместо того, чтобы дать этот сигнал, они что делали? Мы видели даже вот по стенограмме РНБО, прошедшего в конце февраля, когда, по-моему, единственный, кто выступал за действительно радикальные действия, да, так можно сказать, был Турчинов. Все остальные говорили о том, что давайте договоримся, давайте не торопиться, давайте будем...
Ну, конец февраля и конец марта — это совсем такие разные, знаете, периоды, потому что в конце февраля еще было очень мало информации.
С Киева так и не поступил какой-то внятный сигнал.
Но если мы говорим о Меджлисе, о представительстве крымских татар, о Курултае, которого тогда голосовал, я понимаю, что были очень кардинально разные точки зрения, и это было непростое решение. Да. Это стоит всегда отмечать, когда мы говорим об этом. Но, тем не менее, вот как может в одной организации, да, назовем это так, поместиться два таких мнения и две таких фигуры, и там как Мустафа Джамилев, Ленур Ислямов, Заур Смирнов, которые пошли туда, да, и люди, которые говорили тоже кардинально разные вещи, хотя вышли они как бы из одного кабинета или из одного зала.
Ну, еще раз, на тот момент все же у нас не было сигнала из Киева, без которого мы не могли бы принимать какие-либо радикальные действия. Почему это было важно? Потому что на самом деле крымских татар в Крыму 300 тысяч. Вот я всегда вспоминаю эту цифру в аналогии с цифрой, ну, точно такой же, если не ошибаюсь, еврейского восстания в Варшаве, да, когда они восстали, они думали, что вот сейчас мы победим нацистов, ну, Красная Армия стала завислой, на это все смотрела со стороны. При этом за несколько дней было убито 300 тысяч евреев. Ситуация была такая, что как я понимаю, если бы было принято более радикальное решение, была бы вероятность такого сценария, что крымские татары остались бы один на один с абсолютно малоадекватными военизированными формированиями, ведь эти человечки, они были без опознавательных знаков, они себя не идентифицировали как военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, и столкновение с ними... оно несло бы для нас огромные риски, потому что эти люди, они даже не руководствовались никакими нормами международного права в отношении правил ведения войны. Ведь Путин тогда на тот момент еще в марте, он только в апреле сказал впервые, в марте он еще не признавал, что это его люди. Так вот, ну, ситуация была такая, что с одной стороны 300 тысяч крымских татар, невооруженных, неподготовленных, ни у кого на самом деле не было ни практики вооруженных действий.
Ну, это простые образом. Граждане Украины, обычные граждане, жители Крыма, тут, да, в принципе, отличать,
наверное, несмотря на те страшилки, что в Крыму крымские татары всегда готовились в каких-то лагерях к чему-то, на самом деле это все нонсенс, это все ерунда. Крымские татары миролюбиво жили спокойно на своей земле. Мы не были подготовлены к тому, чтобы в вооруженном образом, в силовом противостоянии с регулярными войсками отбить Крым у оккупанта. Мы к этому не были готовы. И на тот момент риск того, что мы остались бы один на один с ними и повысили бы ставки до того, что вот мы готовы с вами бороться, этот риск был очень реален. Поэтому на тот момент то, что было принято такое решение Курултая, я могу его не поддерживать лично. Но понимая, какая была ответственность коллективная за народ весь у руководства, я понимаю это решение, я понимаю, с чем оно было связано. То, что на тот момент некоторые чиновники, они давали интервью, действительно не совсем корректно или совсем некорректно выражались в отношении государства суверена Украины, и даже лидера крымских татар Мустафы Джамилева, это действительно имело место быть. На мой взгляд, это было с их стороны уже ошибкой их личной, тех чиновников, которые себе позволяли такие заявления. Некоторые из них вижу по нынешнему их поведению, они осознали, что это была ошибка. Некоторые же вот так и продолжают до сих пор с оккупантами работать дальше.
Как, например?
Как, например, Заур Смирнов, который уже уволен, на самом деле.
Вот так вот.
Уволился.
Арсен Джумадилов в нашей студии. Интересный разговор разворачивается, он тоже интересно. Арсен, а вот вопрос к вам. Была ли у вас возможность войти во власть вместе в компании с Аксеновым?
Нет, я не был никогда в публичной политике до оккупации, поэтому на тот момент я не был ни делегатом Курултая, ни членом Меджлиса, ни государственным служащим.
А если бы вот вам предложили на тот момент?
У меня были такие предложения, потому что у меня соответствующее образование, и многие, ну, или некоторые люди меня знали. Ну, были такие предложения, я их встречал с ухмылкой. Для меня это абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. Поэтому я не рассматривал, не рассматриваю, надеюсь, не буду такое рассматривать.
И далее с Арсеном Жумадиловым мы поговорим о том, какой период был в Киеве, о том, как легко ли стать чиновником и продержаться на такой должности. После небольшого джингла мы вернемся.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Мы вернулись в студию, не успели мы договорить о том... Ну, у нас остается, значит, 10 минут с вами, Арсен, для интервью. И вот тут интересный такой период, что в Киеве. Вы приехали сюда как активисты для того, чтобы как-то высказывать, что происходило, очевидно, да, артикулировать вот то, что вы, ваше знание, и каким-то образом, наверное, просто дать Киеву понять, значит, всей Украине, а что же произошло. Вот как с активистов вы превратились в чиновника? Потому что я помню еще в 2014 году, мне кажется, я впервые у вас записывала какой-то короткий комментарий. Уже здесь, в Киеве, вы работали в администрации президента. Я так полагаю, вместе с Мустафой Джемилевым, да, который был тоже ВП, да, ВП. И, собственно, как вас позвали? Это потому что вы тесно сотрудничаете с Мустафой Джемилевым. Как происходит вот такой вот карьерный рост? Потому что попасть в администрацию президента на любой должности, мне кажется, что это в любом случае такой прыжок.
Да, на самом деле, наверное, скорее нет, чем да. Но почему? Потому что обычная должность... зав. Отдела обеспечения уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Это должность, которую новоизбранный президент Порошенко в 2014 году летом создал для того, чтобы в администрации президента была какая-то экспертиза по Крыму и по крымским татарам. Уполномоченным, ну, собственно говоря, при его согласии был назначен Мустафа Ага Джемилев. Я Мустафа знаю давно, и он меня знает давно еще со времен, когда мы, будучи студентами, крымскими татарами, в начале нулевых в Киеве делали всеразличные мероприятия. Тогда в составе общественной организации у нас была такая «Безым Крым», она называлась. И, ну, и сейчас она есть, на самом деле, «Наш Крым». Не «Крым наш», а «Наш Крым». Мы это раньше сказали. Вот. И он еще с тех времен, в принципе, знал меня. Летом 2014 года, когда обозначилась необходимость укомплектовать отдел обеспечения его деятельности, это небольшой отдел, 5 человек, включая заведующего, он мне предложил его возглавить. На тот момент, как я и говорил, в Киеве было очень мало и людей, и экспертизы по Крыму, поэтому я, наверное, буду абсолютно реалистичен в оценке своих заслуг на тот момент, что просто не было на самом деле людей. То есть, кого назначить, кто имеет соответствующее образование, языки, там, я не знаю, кто, у кого правильная гражданская позиция. Вот Арсен, давайте его назначим, попробуем. Так я и стал чиновником. За время работы в администрации президента мы провели ряд мероприятий. Одно из них, которое дало начало работе над законопроектом о статусе крымско-татарского народа, для меня особо важно и значимо. Мы провели конференцию, где сказали, что давайте уже прекратим скиглить, да, как говорил один из бывших премьер-министров, по поводу того, что статус крымско-татарского народа не урегулирован. Давайте разработаем хороший качественный законопроект и проведем его в Раде, с тем, чтобы уже наконец-то поставить точку в этом вопросе. Сколько можно? 23 года прошло, оккупация уже свершилась, а крымско-татарский народ еще без статуса, который был бы урегулирован адекватно в национальном праве. И с тех пор и началась, собственно, работа над вначале законопроектом о статусе крымско-татарского народа, которая во многом стала предтечей работе над изменениями в Конституцию Украины в разделе 10 «Автономная Республика Крым». Той работы, которая сейчас, собственно говоря, и выполняется рядом экспертов, политических деятелей, представителей крымско-татарского народа, в которой я принимаю активное участие. И вот, как мне видится, то, что мы начали еще в декабре 2014 года, вот именно нашим отделом, администрации президента, совместно с рядом коллег, она, эта работа вот на завершальном ее этапе, потому что текст изменений или проект изменений в Конституцию, он практически готов. Я предполагаю, что ориентировочно через неделю или две он будет уже выноситься на публичное обсуждение, вначале на рабочую группу, затем на Конституционную комиссию. Если Конституционная комиссия его поддержит, этот текст ляжет на стол президенту для того, чтобы тот, соответственно, вносил его в Верховную Раду.
Если можно очень коротко, этот текст вызывает много вопросов, насколько я знаю, у народных депутатов Украины, потому что они не понимают...
Сразу скажу, для того, чтобы мы не тратили на это время. Да. Текст, которого нет, не может
хорошо, идея, идея вот того, что крымские татары хотят свою автономию, для многих звучит как идея там, какого-то сепаратизма. Это вот реально вот то, что рассказывают.
Наша проблема в том, что мы все или наши некоторые политики, они мыслят заголовками. Угу. На самом деле, не увидев суть, не поняв начинку, не надо реагировать на обертку.
То есть они еще не видели, а когда они увидят?
Это уже будет ориентировочно через неделю или две, когда она будет вынесена в рабочую группу.
И после этого будут обсуждения?
После этого это будет уже вынесено в публичную плоскость. Сейчас я не хотел бы даже
да, давайте мы вернемся к этой теме
нормах.
Позже. Я поняла вашу мысль, что действительно
пока
если нет текста, по заголовкам
пока
судить
рано.
Да, да, это интересно еще. Эфиры у нас в будущем будем говорить на эту тему. Вы работали в команде Михаила Саакашвили?
Да, в 2015 году, летом, когда из Крыма было, приехал ряд политических деятелей, общественных деятелей, крымских татар, не крымских татар. На самом деле я понял, что нет такой острой необходимости в работе в данном направлении, потому что есть уже критическая масса людей, которая отлично данный вопрос актуализирует на высоких уровнях. На тот момент такое стечение обстоятельств, Саакашвили становится губернатором, объявляет конкурс на глав райгосадминистрации, Я на тот момент уже зрело у меня понимание того, что в целом в Киеве есть уже критическая mm-hmm. масса и людей, и знания по Крыму, и здесь уже не такой высокий у меня КПД. Я подался на этот конкурс. Он действительно был открытый, он действительно был честный, прозрачный. Мое понимание такое, что закон о государственной службе, где потом были выписаны уже конкурсы на законодательном уровне, он был вдохновлен в том числе данными конкурсами Саакашвили. И я прошел на Беляевский район Одесской области, стал главой райгосадминистрации летом 2015 года, за что я благодарен и Михаилу Саакашвили, и президенту Порошенко. Я говорю их через одну запятую. Mm-hmm. На тот момент это была одна единая команда, это была административная вертикаль, которая на тот момент, как мне видится, отлично работала, всколыхнула очень многие проблемные вопросы Одессы и Одесской области. Ну, то, что потом произошло, мы все знаем.
А сколько вы успели поработать на своей должности?
Немногим более полутора лет. За это время мы вывели район с 9-й позиции на первую позицию mm-hmm. в области. За это время мы провели ряд антикоррупционных мер. Впервые в район зашли те компании, которые до этого никогда не подпускались к бюджетным средствам, начали работать. Мы провели земельную инвентаризацию, мы запретили поборы в школах. Мы сделали, как мне видится, неплохие реформы в районной системе здравоохранения, в том числе в больнице до сих пор. Сейчас мы реализуем некоторые проекты совместно с ТИКой, с турками, где было установлено новое оборудование. Мы поломали, как мне видится, схемы, которые десятилетия в этом районе вымывали из него бюджетные средства. Это было все непросто, это было под шквалом критики, это было под шквалом в том числе угроз, это было на грани физического противостояния, но это было классно.
Вы себе ставите плюс?
Я ставлю плюс не себе, я ставлю плюс нашей команде. Я благодарю Бога в первую очередь и тех ребят, которые присоединились ко мне. Это 3 крымских татарина, нас там было 4. И это местные украинцы, не только украинцы, там и молдаване, и болгары, и русские, которые поверили в то, что страна меняется, давайте ее менять. Давайте ее менять, не ожидая, что в центре когда-то кто-то что-то сделает за нас, а мы можем очень много что делать вот здесь, на местном уровне. И вот за полтора с лишним года, как мне видится, и по формальным признакам, то, что я сказал, что мы из 9-го, место пригнали на первое место. И по ощущениям мы справились угу. с этой задачей.
А сейчас, если можно, просто в режиме блиц, согласны ли вы сейчас с позицией Михаила Саакашвили в отношении, ну, с его политической позицией, да, потому что он выступает явно таким ярким оппозиционером?
Скажем так, я не поддерживаю Михаила политика.
Угу. И сейчас вот вы являетесь советником главы Меджлиса крымско-татарского народа. Для вас эта должность и отсутствие чиновничьего статуса – это скорее минус или плюс?
Это скорее дань тому, что необходимо доделать из того, что мы начинали в 2014 году. Именно изменения в Конституцию угу. Украины и дальнейшее урегулирование статуса крымско-татарского народа и Крыма в целом.
Угу. Дальше вы хотели бы работать чиновником где-то в любом регионе, я так понимаю, Украины? Вы можете быть где угодно, насколько я понимаю, потому что то вы на Одещине, то вы в Киеве. То есть вы готовы?
В целом, скорее да, хотя я не думаю в таком контексте, что вот ну, куда бы мне поехать.
Ну, то есть чем вы связываете себя больше с Меджлисом, с этой деятельностью, или все-таки вы готовы стать чиновником какого-то высокого ранга?
Я это не противопоставляю, потому что на самом деле крымско-татарский народ – это составная часть украинского народа в целом. Крым mm-hmm. – это Украина, и, соответственно, опыт крымских татар не только меня, потому что... Всегда, но речь идет о том, что надо не только себя обучать, но и тех ребят, которые с тобой рядом.
Угу. Спасибо большое. Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа в нашей студии. Нам не хватило 30 минут, конечно, но я думаю, что пока вы в Киеве, а радио Крым Реалии на частоте 105.9 FM, у нас будет всегда возможность пообщаться. Спасибо нашим радиослушателям 105.9 FM или онлайн 24/7 на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами.